Добрый вечер, господа. Мальчиком в 10 классе я читал, зачитывался с 12 стульями и золотым теленком, потому что впервые вышла книга тогда. И мне врезалась в память фраза одна, когда Остап Бендер говорит: «Врезал бы, говорит, я тебе по лицу, да Заратустра не позволяет». И меня заинтриговало тогда, кто такой Заратустра. Ну, конечно, в Советском Союзе в те годы узнать было практически невозможно. И я, как вы видите, признаюсь, в длинном пути, который прошел по жизни, эту длинную эволюцию я проделал, и сегодня мы говорим не только о Заратустре, мы говорим об арийцах и тайнах, которые эти арийцы скрывали, которые недавно были археологами открыты. Короче, в гостях у нас профессор Иван Стеблин-Каменский. Добро пожаловать, вы у нас уже не первый раз.
Спасибо.
Да. И в Лондон вы вроде бы приехали тоже по этому же делу, у вас лекции были.
Да, меня пригласила Всемирная зороастрийская организация, отделение, которое есть в Лондоне, прочитать лекцию на их ежегодном семинаре, лекция под названием «Mysteries of Ancient Aryans» – «Загадки древних ариев».
Угу. Так, так, так. Ну и что же, давайте начнем тогда сначала. Кто эти были арии и в чем их, собственно говоря, загадки?
Ну, надо начать с того, что это название арии, арийцы – двусмысленно в нашем нынешнем употреблении, благодаря ошибкам конца XIX века под арийцами стали понимать предков всех индоевропейских народов, а после книги Ницше «Альзе Шпрах Заратуштра» это слово «арий» стало использоваться как обозначение какой-то высшей расы сверхчеловеков, которые правят миром с помощью силы. И под арийцами стали понимать вот такую расу сверхлюдей. Хотя на самом деле это совершенно не научное понимание, а ариями называли себя только древние иранцы и древние индийцы или индоиранцы. То есть в научном понимании слово «арий» равнозначно обозначению индоиранцев. То есть тех людей, которые говорят на индоиранских языках, иранских или индоарийских. И вот во время нацистской оккупации Норвегии один из величайших ученых индоиранистов Георг Моргенстерн прочитал в университете Осло лекцию «Кто же подлинные арийцы Европы?» и доказал, что арийцами в Европе являются только цыгане, если они говорят на своем индийском языке. И за это он был посажен в тюрьму.
Его посадили за, я думаю, думал, даже хуже меня сделают. Да, это, конечно, блестяще, ведь мы же все время, мы старые люди, которые помнят войну, только и слышали, что они там говорили, нордическая раса. Нордическая раса, значит, с голубыми глазами.
Черепа всем обмеряли.
Да, да. Вот, еще все смеялись, что Геббельс, казалось бы, вот такой ариец, а на самом деле он такой чернявый и маленький.
Вот, вот. Он ты был, наверное, ближе.
Нет, ну, дело в том, что в таком вот примитивном понимании действительно арийцы считаются предками. Все хотят быть потомками арийцев. Когда я несколько лет тому назад читал лекции примерно вот на такую же тематику в Армении и тоже доказывал, что на самом деле арийцы это только индоиранцы, то националистически настроенные армянские вот, националисты тоже меня чуть ли не забросали вообще.
Они тоже арийцы.
Они хотят, все хотят быть потомками арийцев.
Понятно. Да. Вот с моей точки зрения, с историком разговаривать интересно, потому что он историю представляет не в каком-то умозрительном виде, там, с датами, цифрами и какими-то там постулатами. А прикасаясь к ней, историк начинает ее понимать в трехмерном измерении. То есть он может себя мысленно представить в изучаемом им периоде через массу деталей, которые ему попадаются, там, через копаемые предметы, через материалы, там, рукописи, вообще все осталось. Так вот, когда вы читали лекции о тайнах древних арийцев, что еще, какие вы им, так сказать, вещдоки показали?
Ну, я им рассказал о легендах, связанных с Золотым веком арийцев. Это царствование царя Йимы, позднейшего Джамшида, который с помощью двух орудий, пастушеского рожка и кнута, расширял землю в южном направлении. Это свидетельство о миграциях арийцев в направлении юга. И потом построил укрепление, так, вар из нескольких стен, земляной архитектуры. И вот благодаря открытиям последних лет на Южном Урале мы теперь ясно представляем себе, что это было за сооружение. Я показывал его снимки этого сооружения. Это было сооружение из трех концентрических стен, круглых. В самой центральной стене было три прохода, и она предназначалась для храмов огня. В среднем было шесть проходов, здесь были поселения, дома для людей. И во внешнем круге было девять проходов, это было помещение для скота. Вот такие сооружения из концентрических стен найдены теперь на Южном Урале благодаря раскопкам наших археологов во главе с известным профессором Геннадием Борисовичем Здановичем. И можно даже говорить о какой-то стране городов таких вот арийских. Ну, не городов, конечно, а поселений. Это небольшие поселения. И рядом с этими поселениями находят захоронения, которые тоже без особого сомнения можно атрибутировать как арийские, потому что в них есть два главных предмета, которые связаны с арийцами. Это колесницы и ступки. Ну, колесницы использовались для военных действий, а ступка предназначалась для изготовления священного напитка, который, по всей видимости, был не опьяняющим, а стимулирующим напитком. И готовился он из травы, уверенно идентифицируемой как эфедра. Ну, да, известно, да, что эфедрин до сих пор используют спортсмены в качестве допинга. Вот, и также древние арии использовали его для вдохновения пророков и поэтов. Вот, родители Заратуштры пили этот напиток, это так называемая хаума, перед тем, как зачать великого пророка.
Ну, вот оттуда у него и дар прозрения.
Да. Да,
ну, давайте за Заратуштру, поскольку поднесли вино ля круа, не опьяняющее, но только стимулирующее.
Да. Вот, а как датируются эти уральские находки?
Они датируются серединой второго тысячелетия до нашей эры, то есть 1500 лет до Рождества Христова.
И какие же, вы говорите, родители Заратустры? Родители Заратустры, сам Заратустра. Что знаем мы о них? Почему вот можно говорить такие слова?
Мы отец-скотовод, мать-домохозяйка.
Нет, совсем так. Мы знаем наверняка, что это была реальная личность, исходя даже из его имени, такого обычного скотоводческого имени, которое означает «Заратуштра», значит, тот, у кого старые верблюды. Вот на первый взгляд это кажется странным, но на самом деле такие имена были распространенными. Это так называемые обереги, имена хранители, которые давались в семьях и до сих пор даются во многих среднеазиатских семьях для того, чтобы уберечь ребенка от воздействия злых сил. Такое вот непритязательное, такое вот убогое, так сказать, скромное имя, оно должно отвратить внимание демонов от ребенка. Такие имена, возможно, и имена его родителей тоже имеют такую окраску, так. Имя матери Заратустры Духдова иногда переводят как «доярка». На самом деле, это неправильный перевод. Оно значит «духтыгава», значит, то есть та, у которой выдоенные коровы, то есть имеющие выдоенных коров. Коровы остались без молока. Нет, просто коровы остались без молока. Вот. Так что и таких имен достаточно много древнеиранских, именно скотоводческих, таких вот двух составных, они имеют значение вот, обладания чем-то, имеющие тощих лошадей, там, тощих быков и так далее.
Но как все это до нас дошло? Разве они умели тогда писать там глиняные таблички? Не знаю, какой принцип передачи информации?
Значит, многие века эти священные тексты, в которых содержатся вот и проповеди Заратуштры в стихотворной форме, и какие-то вот предания, мифы разного времени, передавались устно. Арии считали письмо изобретением злого духа, неподходящим для записи священных слов. Письменность позднее была уже известна, но она использовалась исключительно для хозяйственных нужд. Записи там податей, каких-то вот счетов там. А священные слова можно было передавать только устно. И впервые, видимо, были записаны эти священные слова вот в первые века уже нашей эры. То есть на протяжении более чем 1000 лет они передавались только устно, и вот остается только удивляться, как они до нас дошли. Вот действительно, что, как сказала поэт, что долговечно только царственное слово.
Да, но...
Более долговечно, чем храмы.
Ну вот вы говорите, означает то-то, означает другое. На каком языке это означает? На каком языке они разговаривали?
Они разговаривали на древнеиранском, на одном из древнеиранских диалектов, который мы условно называем авестийским языком. Языком этой священной книги, Авесты. Ну, очень близок он к древнеперсидскому языку, языку ахеменидских царей, и к древнеиндийскому, к ведическому санскриту. Так что, в общем, это два близкородственных языка.
Тысячу лет, простите, Леонид Ильич, тысячу лет или там даже больше, это примерно 40 или, может, даже 50 поколений. За это время информация, передаваемая от одного поколения к другому, конечно, может исказиться и вообще быть потеряна. В каком объеме каждое новое поколение арийской молодежи должно было выучивать учение великого пророка?
Ну, память людей, не умеющих писать, отличается от нашей памяти. Есть даже такое понятие, вот эпическая память, когда люди запоминают длиннейшие тексты на память. И это было, конечно, огромное количество текстов, огромное количество слов. И вот все богослужение зороастрийское, оно строится на именно только устном воспроизведении, не заглядывая ни в какие записи, ведется богослужение. Ну и с одной стороны, это, конечно, было очень сложно, и искажения, безусловно, появлялись. С ними нам, вот, переводящим эти тексты, постоянно приходится встречаться и преодолевать их по мере возможности. Ну и тоже это способствовало, конечно, постепенному такому вот упадку жреческой профессии. Жрецы, уже вот начиная, наверное, с 19 века, вынуждены вот выучивать наизусть такое огромное количество текстов и, в общем, не имея соответствующего содержания в своей общине, немногие становились жрецами. Конечно, все приводило к упадку жреческого сословия.
Потому что в древние времена это было руководство к действию, это было не просто...
Да, но я хочу подтвердить то, что вы сказали на примере российском. Мне довелось, к сожалению, 5 с лишним лет сидеть в лагерях, и там, в лагерях, я 4 раза в разных лагерях встречал так называемых евангелистов. Это все крестьяне, полуграмотные мужики, которые излагали с разной степенью достоверности все 4 Евангелия и Апокалипсис. Понимаете?
Наизусть.
Ну-ка попробуйте. Это очень-очень большой объем. И вот, например, по крайней мере, 2 из них замечательно это делали, другие похуже. Их поправляли. Откуда? Они неграмотные люди. Они это запомнили с печки, со своей печки в избе. Им это читали, 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 и они запоминали. Так что вы совершенно правы. Мозг человеческий может запомнить огромный объем текстов. Да-да.
Ну, это ведь практикуется и в исламе тоже. Заучивание наизусть Корана считается вот очень благочестивым делом, и тот, кто знает наизусть Коран, вот, считается очень уважаемым человеком.
Конечно. Но главное открытие, мы по поводу него восклицательных знаков еще не расставили, но пора уже. Согласно открытиям археологов, вся арийская вот это вот, все явление арийского идет из Челябинской области, получается.
Ну, это один из районов, так скажу. Один из районов, откуда арийцы могли переселяться в южную сторону, где они соседствовали со своими северными вот современниками, угрофинскими народами. Оказывали на них культурное воздействие, потому что арийцы по своим достижением цивилизационным были, конечно, более продвинутыми, чем охотники и рыболовы таежные, вот эти уграфинны. И уграфинны у них заимствовали много из хозяйственной терминологии, и даже вплоть до, ну, и скотоводческую, конечно, и организационную, и административную, вплоть до даже каких-то числительных. Видимо, были какие-то области такого двуязычия, вот, ариска уграфинского.
Например?
Ну, например, по-венгерски слово «тысяча азар» – это иранское слово.
Да. Ну, вот иранцы-то, теперешние иранцы, вот вы недавно были в Иране, теперешние иранцы говорят, что они арийцы?
Да, конечно, само слово «Иран» происходит от этого слова «ариана». То есть они, может быть, ну и потом это слово «ария» постоянно упоминается в надписях ахеменидских царей. Вот говорится о том, что вот я ариец там, на арийском языке, из, ну, парса, там, персия, ну вот я из ария, рода ария, вот и пишу на арийском языке.
Конечно, страна, у которой культурная традиция насчитывает 3500 лет, никак не договорится со страной, у которой эта традиция насчитывает 250.
230, чтобы быть точным.
Но теперь вы нас просветите по поводу зороастризма. В чем смысл этого вероучения?
Ну, вы знаете, за 3000 лет своего существования зороастризм менялся. Но то, что мы читаем в проповеди самого Заратуштры, это призыв к деятельной борьбе на стороне добрых сил, за добро, против злых сил. И призыв к тому, чтобы человек сам самостоятельно сделал выбор, на чьей он стороне, на стороне ли вот добра или на стороне зла. Иногда зороастризм причисляют к таким дуалистическим вероучениям, что это дуализм. Ну, на самом деле это не совсем правильно, потому что существование вот сатаны во многих религиях есть.
И, а пошло от них?
Нет, вряд ли пошло от них. От учения Заратуштры, от зороастрийского такого вот вклада во все мировые религии зороастризм внес достаточно существенный вклад. Он ведь был государственной религией великих иранских империй на протяжении тысячелетий. И, конечно, он оказывал огромное воздействие на иудаизм. Ахеменидский царь Кир освободил евреев из вавилонского плена, они называли его спасителем, вот, на христианство, конечно, и на ислам, вот, на эти три мировые религии зороастризм оказал огромное влияние. И зороастрийцы верили вот в то, что придут спасители, и каждый раз эта идея Заратуштры, о сыновьях Заратуштры, которые приходят спасти человечество, три поочередно сына приходят. Поэтому каждый раз, когда появлялось какое-то новое вероучение, какой-то новый пророк, особенно если он объявлял себя сыном Заратуштры, такие тоже бывали, то зороастрийцы переходили на его сторону, оставляя свое старое вероучение. И поэтому до настоящего времени, наверное, приверженцев зороастризма, ну, может быть, несколько сот тысяч сохранилось, но зато те идеи, которые впервые высказал пророк Заратуштра, мы их видим во многих религиях. Например, это идея о рае, о суде над посмертным, над душой. Вот, и это касается таких всяких вот доктрин высоких, и в том числе и обрядов повседневных, в частности, вот пятикратная мусульманская молитва, это восход к зороастрийскому, ритуалу. Это молитва, значит, до восхода солнца, после восхода солнца, в полдень, до захода и после захода солнца. Пятикратная молитва.
Такая. А вот эти волхвы, которые приветствовали рождение Христа.
Да, они прямо так и называются магами, а маг – это обозначение зороастрийских жрецов. Ну, у нас они называются волхвами, а в европейской традиции цари-маги.
Да, маги, да.
Маги, зороастрийские жрецы. И то, что они обычно изображаются, вот если мы, они очень, это ведь сюжет очень популярный и в живописи европейской, если посмотреть, и на иконах православных тоже они изображаются, как юноша, человек средних лет и пожилой человек по возрасту, где-то по, так сказать, вот поочередно приходящие сыновья Заратуштры. А приходит сын Заратуштры, согласно священным текстом, из озера, озеро Кансава, оно локализуется, скорее всего, что на территории нынешнего Афганистана, вот как раз в самом таком напряженном месте в районе Хельменда, то есть это вот юг Афганистана, это Хельменд впадает в это бесточное озеро Кансава. В этом озере Кансава хранится семя Заратуштры, и когда в нем искупается девушка, то она зачнет очередного сына, и он будет спасать человечество.
Потрясающе. Ну да, но это значит не совсем же Челябинская область.
Ну, это да. Тоже такие более поздние. Челябинская область это была раньше, а потом они мигрировали на юг.
То есть эмигрировали за границу тоже, да. Скажите, а картинки этих волхвов ранние, очень ранние, показывают людей в брюках, в штанах? То есть раньше вроде бы эта одежда не появлялась нигде.
Ну вот насчет этого я не знаю, но то, что штаны, само слово штаны, и, возможно, так сказать, появление штанов связано тоже с иранской культурой, вполне вероятно, потому что вот лошадь, одомашненная лошадь была доместифицирована где-то вот в районе, наверное, Северного Казахстана, примерно так предполагают, или Южной России. В общем, все места, где водилась дикая лошадь еще не так давно. И сначала лошадь была ведь запряжена в колеснице. И благодаря этому достижению арийцы приобрели необыкновенную воинскую мощь и смогли продвигаться вот на юг, побеждая своих южных соседей и устанавливая свое владычество над этими территориями. Ведь мы точно не знаем, как происходило это переселение, было ли это переселение народов или только какой-то верховный так касты, скажем, элиты, вождей только. Вот. Что вот это запряжение лошадь в колесницу, это было первое достижение, связанное с лошадью. Потом верховая езда, которой славились вот уже потомки древних ариев, скифы, многие племена, которых содержат этот элемент ария, алан, аланы, арии, аланы, ведь это тоже арийцы.
Это теперь что, Дагестан какой-то?
Нет, это осетины.
Осетины,
да. Вот, значит, верховая езда, и верховая езда без штанов довольно затруднительно. Да, а третье достижение, связанное с лошадью, это изобретение стремян. Потому что тогда всадник, приподнявшись на стременах, мог, размахивая саблей, рубить своего противника. Да, да. И это уже связано с эпохой переселения народов.
Я тут любопытно смотрел передачи телевизионные, где пытались воссоздать технологию колесницы, как сделать. Ведь колесо, чтобы в те времена сделать, колесо должно, конструктивно нести на себе какой-то вес и не разваливаться во время езды. Это значит, надо было эту древесину каким-то образом гнуть, да. Значит, надо было ее распаривать. Значит, там целая технология под это дело подбита.
Да, но ведь сохранились остатки. Вот Пазырыкский курган, который в Эрмитаже демонстрируется, там есть колесница с такими вот колесами изогнутого, из каких-то, так сказать, деревянных частей, обод согнут, спицы.
Угу. Вот. То есть столярная работа на высоте, с вашей точки зрения.
Ну, вообще, вот когда приходится сталкиваться с сооружениями древними, допустим, даже каких-то могильных склепов, то поражаешься, с какой тщательностью обрабатывалось каждое бревно, насколько оно было тщательно обработано, и как оно было пригнано, и поражаешься вот этому аккуратности, с какой это все делалось.
А инструменты-то какие были? Это что за был период?
Ну, там это бронза уже была.
Уже бронза была.
Да, конечно, да.
Скажите, ну что заставило, или что привело Гитлера к мысли, что арийцы по-настоящему это вот северная раса, немцы в частности, не только, но это вот нордические люди. Откуда он это взял?
Если... Я думаю, что на это определяющим была так называемая поэма Фридриха Ницше «Альзо шпрах Заратуштра». Так говорил Заратуштра, где Заратуштра действительно ариец, но он был там изображен в виде такого супермена, который с помощью силы имеет право властвовать над слабыми. Вот. И Ницше не был знаком с подлинными словами Заратустры. Его сведения о древних ариях, о древних вот исчерпываются с античными свидетельствами, Геродотом, Ксенофонтом. Вот, подлинных текстов Заратустры он не читал, конечно.
Вот их и не было? Или
нет, были уже, нет, были. Первые переводы уже, начиная с середины XIX века, были. И тогда как-то вот это слово «арий» стало ассоциироваться с названием предков индоевропейских, или, как говорят наши немецкие коллеги, индогерманских народов, и какими-то националистически настроенными философами было сформулировано, что это вот арийцы, это нордическая высшая раса, которая призвана править миром, которая белокурая, голубоглазая, и остальные принадлежат к унтерменшам и подлежат...
Наш Бушхаус, как вы знаете, примыкает к Индиахаус рядом с нами. А на Индиахаус там в камне изображены некие символы. И я всех посетителей всегда к Индиахаус вожу и показываю им настоящую первоначальную оригинальную свастику, которая существует с тех времен, когда еще нацисты для своей символики это дело не украли.
Ну, свастика это, да, это очень старинный индийский символ, солярный символ, вот изображение солнечного диска, так считается.
Из стихотворных проповедей Заратустры, что до нас дошло? Вот в двух словах бы сказать, так сказать, к чему
до нас дошли подлинные, им сочиненные, так называемые гаты. Это примерно немногим меньше, чем 1000 строк стихотворных, разными размерами, несколько, по-моему, около 17 этих гат, вот, в которых излагается вот содержание краткое его вероучения. Это одни из самых сложных текстов для понимания в индоевропейской филологии. Предполагается, что Заратустра в этих гатах тезисно подвел свои мысли, а так он учил, конечно, на более понятным языком.
А ведь университетов-то не кончал, откуда все это берется?
Ну, он был из жреческой семьи, он учился составлению таких стихотворных, очень сложных стихотворных по своей форме, проповеди с детства, так что это была традиция семейная.
Зороастризм существовал еще задолго до него.
Он реформировал древнеиранские племенные культы, вот так, которые существовали, конечно, задолго, но люди-то уже были...
Своего рода Мартин Лютер, так сказать, своего времени.
Да, значит, поклонением многим божествам, стихийным каким-то силам он реформировал в веру в единого Бога, Творца Ахура-Мазду. Ну, конечно, впоследствии, как это иногда бывает, происходили компромиссы между новыми и старыми верованиями и возвращались, конечно, к каким-то старым представлениям, и гимны старым божествам были опять потом включены в Священное Писание. Но его проповедь, это, конечно, проповедь вот такого веры в единого Творца.
На голом месте такое не появляется. Явно было какое-то высокое духовное прозрение там.
Да, конечно, его обращение, оно описано, как он выходит из реки после соответствующих каких-то омовений для приготовления священного напитка, и перед ним появляется сияющее создание, которое олицетворяет собой благую мысль. И эта благая мысль приводит его к верховному божеству Ахура-Мазде, который и передает ему проповедь. С Заратустрой связана еще одна очень такая символическая и очень важная легенда о том, что он был единственным ребенком, который рассмеялся, когда родился. Это вот такая жизнеутверждающая сторона его религии, оптимистическая, которая действительно присутствует. Ведь в отличие от других религий, например, в зороастризме поста нету у зороастрийцев. Человек должен быть всегда готов к отражению злых сил, всегда должен быть бодрым и работоспособным. В отличие, например, от мусульман, который во время своего поста Рамазана абсолютно не работоспособен.
Но, основываясь на религиозном опыте многих и многих поколений, последующих там почти в течение 3000 лет, которым какие-то сияющие фигуры время от времени появлялись, вполне возможно, что Заратустра был один из тех первых, который действительно это все это узрел. Вы музыку сегодня какую-то принесли, объявите ее, мы ее сыграем.
Ну, это музыка памирская. Дело в том, что я занимался довольно много памирскими языками. На Памире бывал много раз, последний раз 2 года тому назад. Вот на Памире существует несколько очень специфических, архаических иранских языков.
Иранских?
Да. К иранской группе относящихся.
Ну, да.
Вот. Некоторые из них своими фонетическими чертами очень даже напоминают древнеиранский вот язык Авесты. Такие слова сохранились, например, в одном из них солнце называется Ремуста, это Ахурамазда, значит, в другом солнце имеет название Митра, Мира. Вот такие очень. И вот музыка памирских. Да.
Hal cehanam da cehan Nam-ı nekuhne Fazl-ı gönle güzele Lezzet-ı bulne mahlede
В нашей беседе с гостем Иваном Стеблин-Каменским мы сделаем перерыв, потому что надо рубрики доложить. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Событие у нас по-настоящему одно – жара, неприходящая и, похоже, бесконечная. И все мы уже выучили, что в этом месяце мы побили исторический британский рекорд, поставленный в июле 1911 года. Ну, без этого достижения мы вполне могли бы обойтись, но не преуменьшая наших страданий, когда мы открываем холодильник и достаем ледяное пиво или сок или минеральную воду, полезно вспомнить, каково пришлось британцам в далекие дни предыдущего рекорда. В те времена женщины еще носили платья до пят, корсеты и шерстяное белье. Мужчины ходили в тройках и тяжелой кожаной обуви. Деодорантов не существовало, ванну люди принимали редко. Если вы шли по Лондону и вам очень хотелось пить, единственное, что вам мог предложить город, это парное молоко в фешенебельном Сент-Джеймс-парке. Не было не только кондиционеров, но даже вентиляторов. Конечно, находились смельчаки, которые бросали вызов условностям. На британских морских курортах люди возмущались безнравственным поведением тех, кто решался выходить на пляж в рискованных купальных костюмах с рукавами до локтя, а не до кисти. Виконтесса Харбертон вошла в отель в кюлотах, и ее вежливо попросили удалиться. Редактор одной из лондонских газет вышел на теннисный матч с лордом Кердоном абсолютно голым. Даже королева попыталась надеть, так сказать, более легкое платье, но спросила короля Георга V, нравится ли ему ее одежда, и он сердито ответил «нет, платье слишком коротко». Тем бунт и окончился. Но аристократия и люди богатые, по крайней мере, могли избежать городской жары. Для рабочих жизнь стала совершенно невыносимой. На заводах меняли часы работы, делали длинный дневной перерыв, но намного легче от этого не становилось. Во многих местах начались забастовки. Когда к бастующим докерам присоединились железнодорожники, вся транспортная система страны оказалась парализована. Черчилль, который был тогда министром внутренних дел, боялся, что в стране начнется голод. Стоит напомнить, что жара началась в мае и стояла до конца августа. В сельской Англии ирригационные канавы пересохли, в колодцах уже не было воды. В Лондон воду доставляли на повозках. В Манчестере на ночь воду просто отключали. Трава пожухла, коровам негде было пастись, и надои молока резко снизились, а цены на него столь же резко возросли. Из-за неурожая цены на картофель поднялись вдвое. концу августа. Удовольствие от жизни получали только львы, леопарды и жирафы в лондонском зоопарке. Даже здоровые люди не выдерживали этой жары. 17 июля один фермер вышел из своей деревни и направился в близлежащий город. По дороге он начал сбрасывать одежду. Сначала шляпу, потом пиджак, потом рубашку. В город он пришел, в чем мать родила. Его немедленно задержали, как-никак нарушение общественного порядка. Но после недолгой беседы его отправили в психушку. Он просто сошел с ума от жары. Газеты начали печатать рубрику «Смерть от жары». Но вскоре перестали. Люди умирали каждый день, это перестало быть новостью. Больницы были переполнены. Дети умирали, потому что зачастую ели испортившиеся продукты или пили скисшее молоко. Холодильников, как вы понимаете, у них не было. Спастись от жары, казалось, было невозможно. Правда, изобретательные журналисты газеты Daily Mirror объявили, что нашли секретное оружие против этого бедствия. «За пенни, — объясняла газета, — можно купить несколько капустных листьев. Их надо подкладывать под шляпу и тем охлаждать голову». И что вы думаете? Люди покупали. Так что нам сегодня грех жаловаться.
Спасибо, Таня. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
30 июля 1921 года, 85 лет назад, была основана Коммунистическая партия Южной Африки. В 20-е годы агенты Коминтерна ездили по всему миру и организовывали компартии разных стран. Понятное дело, это требовало денежных средств. И очень бедная и голодная тогда Россия снабжала этих агентов крупными суммами денег. В книге «Московский процесс» Владимир Буковский документально доказывает, что даже в годы Горбачева Советский Союз продолжал платить иностранным компартиям. 30 июля 1966 года, 40 лет назад, сборная Англии по футболу выиграла знаменитый матч с Германией, а с ним и Кубок мира. В добавочное время Джефф Херст забил 2 гола. Один из них был сомнительный, но российский линейный судья настоял на том, что мяч пересек линию ворот, и гол засчитали. 30 июля 1991 года, 15 лет назад, вновь избранный президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин принял у себя в резиденции первого представителя иностранного государства. Первым оказался президент Соединенных Штатов Буш, отец нынешнего президента. 31 июля 1556 года, 450 лет назад, умер основатель и первый руководитель, генерал католического ордена иезуитов, монахов ордена Иисуса, Игнатий Лойола. В 1534 году он, испанский рыцарь, был ранен в ногу и не смог продолжать военную службу. Вместе с 6 приверженцами он решил стать воином Христовым. Орден, основанный в Париже, имел целью защиту веры. В книге «Духовные упражнения» Лойола подробно рассказывал, как вербовать сторонников, завладевать их душами, доводя до галлюцинаций. В последние 150-200 лет иезуиты главным образом ведут обучение в своих школах и академиях, выпуская широко образованных людей в духовной области и в светской. 31 июля 1906 года, 100 лет назад, родилась замечательная актриса театра и кино Вера Петровна Морецкая. Глафира в пьесе «Волки и овцы» Островского, Мирандолина в «Трактирщице Гальдони», Машенька в одноименной пьесе Афиногенова – все это вершины театрального искусства. Ее первый кинофильм «Закройщик из Торжка» 1925 года принес успех и славу 19-летней кинозвезде. В дальнейшем Морецкая, увы, снялась в нескольких, очень советских фильмах, но и в них умела очеловечить ходульных героинь. 31 июля 1971 года, 35 лет назад, во время 4-й экспедиции на Луну, американские астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Эрвин впервые двигались по лунной поверхности на электромобиле, который привезли с собой. Они и пилот корабля «Аполлон» Алфред Уорден доставили на Землю 77 килограммов лунного грунта. 1 августа 1726 года, 280 лет назад, царица Екатерина I, вдова Петра I, учредила в России Верховный Тайный Совет из 6 членов. Интересно, что заседание тайного советника, что звание тайного советника и действительного тайного советника были введены еще Петром, то есть до появления совета. Возможно, Екатерина исполняла намерения мужа, который умер в 1725 году, не успев его осуществить. Теперь немного подробнее. 30 июля 1761 года, 45 лет назад, в газете «Правда» был опубликован проект новой, третьей программы Коммунистической партии Советского Союза. Эта программа была утверждена в октябре того же года 22-м съездом КПСС. Документ уникальный. Сегодня нигде его и не найдешь. Вот отрывок. В ближайшие десятилетия, 1161-1970 годы, Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма США. Значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток, все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства. В основном будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах. Исчезнет тяжелый физический труд. СССР станет страной самого короткого рабочего дня. В итоге второго десятилетия, 1971-1980 годы, будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего населения. Советское общество вплотную подойдет к осуществлению принципа распределения по потребностям, произойдет постепенный переход к единой общенародной собственности. Таким образом, в СССР будет в основном построено коммунистическое общество. Честное слово, так и было написано. Черным по белому. Еще добавлено, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
Я помню цитату другую из этого доклада, когда Хрущев сказал: «Настанет время, когда у каждого советского человека будет по костюму, а может даже и не по одному». Спасибо, Леонид Ильич. Мы возвращаемся к беседе с профессором Иваном Стеблиным-Каменским, и мы говорим об ариях, о Заратуштре и о зороастризме. Скажите, вот известная история, когда Христос появлялся на свет белый, рождался в конюшне там где-то в Древнем Израиле.
В яслях.
Да, в яслях, пардон. Появились трое каких-то волхвов с востока. Они случайно не имеют никакого отношения к корейцам?
Нет, ну они были зороастрийскими жрецами, это совершенно очевидно. И они принесли ему дары, вот трехчастный такой дар, жертвоприношение, которое зороастрийцы до сих пор обязаны приносить воде и огню. Значит, две части из царства растений и одна из животного царства. Они принесли ему ладан и смирну, это, значит, вот растительный мир, и золото. Это под золотом иногда подразумевает какое-то вещество благовонное животного происхождения. Но, в общем, это трехчастное, типичное зороастрийское приношение. Например, огню полагается приносить сухие дрова, благовония и масло или какой-то животный жир. Вот из трех частей так кладут в огонь зороастрийцы, потому что огонь – это священное, и сжигать на огне мусор – это святотатство.
Так, да.
Ведь, понимаете, зороастризм – это, вот, как вы сами сказали, это одна очень древняя религия. Но, вероятно, есть другие религии, которые зороастризм, скажем, отрицают или критикуют. Ведь другие религии не считают, что волхвы были зороастрийцами.
Почему какие нет? Ну, просто этот вопрос как-то не дискутируется в других религиях. А то, что они были зороастрийцами, это совершенно бесспорный факт, что они были. Они шли по звезде с востока. Внимание вот такое к звездам, к астрологическим каким-то проявлениям. Оно характерно тоже даже для нынешних зороастрийцев. Само имя Заратуштры, переиначенное греками в Зороастра, вызвало вот это не совсем справедливое понимание Зороастра как звездочета. Астрон, сочетание, вот ассоциация звезда. С Астрон, звезда. На самом деле, как я вам уже рассказал, там совсем не звезда, а верблюд Заратуштра.
Но вокруг этой истории чего только не создавало человечество за это время. Есть такой французский спортивный бывший журналист Раэль, который сейчас возглавляет огромный культ. Он утверждает, что в 70-е годы у него были близкие контакты там, с этими тарелками, там, инопланетянами, которые ему пояснили все описанное в Библии. Они сказали, представьте себе, что с Востока идут за какой-то звездой люди. Какая звезда? Откуда они знали, что надо идти? Конечно же, это был такой светящийся их объект, типичное НЛО, которое, как известно, может висеть в воздухе и вести человека, причем НЛО, как известно, имеет свойство внушения и так далее.
Дело в том, что, по-моему, даже как-то доказано астрономами, что это время, как раз когда точно же известно, когда рождался примерно Иисус Христос, какая-то появлялась звезда, там что-то такое, это известно.
Да. Ну, звезда появлялась каждый мало год, но на Запад за 3000 верст никто не ходил пешком, или даже на верблюдах.
Ну, вы можете ее посмотреть.
Ну, эти волхвы, эти ведь известно, они покоятся в Кёльнском соборе, известны их имена.
Правда? Да. Каким образом? Они что, пришли и там же отдали Богу?
Ну, это, видимо, души? Какие-то более поздние отождествления, но, во всяком случае, считается, что их могилы в Кёльнском соборе.
Их еще называли королями.
Ну, это уже, наверное, какие-то
переводы.
Да, переводы. На самом деле, они были просто жрецами, конечно.
Меня вот что поражает. Я себе представляю, 1000 лет до новой эры или там 1200 лет народу на свете мало живет. Кругом безбрежное пространство. Быт устроен довольно скверно. Гигиены никакой нет, понимаете, ни водопровода, ни горячей холодной воды, ничего. И, в общем, делать нечего, образование ни на никаком уровне. Вокруг костра сидят, там байки травят. И чтобы такое вероучение в то время создать, передавать из поколения в поколение, в каких это объемах, вы говорите, что до нас дошло там 17 этих гад. Но на самом деле же их было больше.
Нет, их было, наверное, ровно столько, и все они дошли, они составляют самую священную часть этой книги. Вот, но у вас какое-то немножко, по-моему, неправильное представление
о древнем обществе. Вот, вы его скорректируете.
Да, потому что, конечно, высочайшая регламентация и культура вот всего быта именно характерна для древних обществ. Необыкновенно почтительное отношение и к земле, и к воде, и к огню. Вот обрядовые такие какие-то действия, сопровождающие всю жизнь человека от не только от рождения, но от зачатия и до посмертного существования, конечно, были гораздо более такие, как бы это сказать, отрегулированные, чем в наше время, когда мы, можно сказать, существуем в таком.
Вот и получается, что человек в общей своей сумме как бы имеет столько же, как и раньше, он только переключается на нечто другое. Что в чем-то он приобрел, но в чем-то он потерял.
Ну, конечно, развитие человечества – это деградация.
Вот это я и хотел от вас услышать.
Ну, так же, как и жизнь всякого человека, когда мы посмотрим на младенца, который вот, даже еще не говоря, но представляет собой такое совершенное создание, и потом, значит, мы видим, как это все происходит, с каждым годом все более и более он деградирует, когда начинает говорить о себе.
То есть качество в жизни появляется скачкообразно.
Наверное.
Вот что-то там развелось и все. Хорошо, а из того, что раскопали, вот вы какие предметы в жизни находились близко от них, или, может быть, даже, не знаю, рукой подрогали?
Вы знаете, мне приходилось участвовать в очень многих археологических экспедициях, начиная там вот от неолита и кончая средневековьем и более поздним. Но я никогда не забуду, когда нашли одно неолитическое орудие из камня, из кремня изготовленное. И вот оно было такое прекрасное, такое красивое, что по сравнению с ним статуя Венеры Милосской – это уродство.
Это какой же год примерно, или период?
Ну, это, наверное, там, не знаю, там 5-6 тысяч лет тому назад, это такой вот скребок неолитический. Изумительно красивый.
Ну, вот древнеегипетские статуи, которые мы видим в музеях, это же прекрасные лица какие, феноменальные лица.
Мне показалось, что это просто вот какой-то маленький скребок, ну, как он красиво сделал, просто изумительно.
То есть люди понимали красоту с самого начала.
Причем сделать его требовалось очень много времени.
Но для меня лично это ставит под некоторый вопрос вообще сам принцип эволюции человека от примитива к совершенству.
Ну,
хорошо. Вы нам в заключении обещали сыграть еще какую-то музыку на тему. Что вы принесли?
Я принес вот такие религиозные гимны исмаилитские, памирские, памирская музыка, связанная с религиозными песнопениями.
А исмаилитские – это, видимо, уже более поздний период.
Ну, это начинает примерно с 10 века нашей эры.
Нашей эры?
Нашей эры, да.
Ну да, то есть
ислам, ислам.
Ну да, ну младше еще.
Да.
Когда ислам потеснил слегка старую зороастрийскую веру.
Да.
Прекрасное мраморное здание. Построено при мне. При мне построено. В конце 60-х годов, я думаю, или в начале 70-х. В самом, можно сказать, интересном месте Лондона, через дорогу от музея Виктория Альберта, и тоже наискосок от музея естественной истории, большое мраморное здание, очень причудливое. Хотя и, я бы сказал, скромный
архитектор. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь туда входил или выходил.
Вот я тоже. Сева, я тоже как-то никогда не видел, но только потому, что я не стоял. И не,
я вокруг там не ходил, смотрел, но
да. А это сделал вот Ага-хан, духовный руководитель.
У нас Равиль Бухараев имеет к этому отношение. Можно его спросить?
Я просто хотел сказать, что значит, исмаилит – это такая, я бы сказал, реформистское направление в исламе, их, я бы назвал их протестантами среди мусульман. Они наиболее рационалистичны, у них нет такого вот регламентированного отношения к исполнению всех обрядов. Наиболее, по-моему, прогрессивная и такая вот часть мусульман.
Ну, они мирные, да.
Да нет, они фундаменталистов упрекают в том, что те с XI века как застряли.
Сейчас они мирные. В XI веке они были ассасинами и совершали...
Серьезно, да?
Да, ассасины.
Это исмаилиты?
Ассасины – это исмаилиты. Ассасины – это ведь хашишины, которые, накурившись гашиша, совершали политические, террористические акты. Но с тех пор прошло уже тысячи лет, и они стали мирными,
да.
И поощряющими всяческое образование. Например, Агахана, институт исмаилитских исследований, который он содержит, посылают аспиранты. Вот у меня несколько аспирантов на его средства.
Ну, я это имел в виду.
Вот так вот. Неизвестно, с чего начнешь большое. И чем закончишь. Да, наш гость был профессор Иван Стеблин-Каменский, и сами понимаете, о чем мы говорили. И вот звучит музыка, о которой было сказано столько. Спасибо, господа. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.